для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Радыё бібліятэка.
Сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі рамана Эрыха Марыя Рэмарка «Трыумфальная арка». Выканаўца – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў.
«Мы должны вернуться к определенному часу?» — спросил Равик, сопровождавшего его полицейского. «Нет, все зависит от обстоятельств. А что? Неплохо бы выпить рюмку аперитива». Полицейский подозрительно покосился на него. «Я не убегу», — сказал Равик. Достал кредитку в 20 франков и помахал ею. «Ладно, 5-10 лишних минут не имеют значения». Они доехали до ближайшего бистро. Несколько столиков уже были выставлены на тротуар. Было прохладно, хотя светило солнце. «Что вы будете пить?» — спросил Равик. «Амерпекон. В это время дня ничего другого не пью. А я возьму большую рюмку коньяку без воды». Равик сидел за столиком, дыша полной грудью. Он был спокоен. Дышать свежим воздухом, как это много. На ветвях деревьев набухли коричневые блестящие почки. Пахло свежим хлебом и молодым вином. Кернер принес рюмки. «Где тут у вас телефон?» — спросил Равик. «Внутри, справа, возле туалета». «Но позвольте», — произнес полицейский. Равик сунул ему в руку кредитку в 20 франков. «Я должен позвонить одной даме. Неужели вы не понимаете? Никуда я не денусь. Хотите, пойдем вместе? Идемте». Полицейский недолго колебался. «Ладно», — сказал он и встал. «В конце концов, человек есть человек». «Жоан! Равик! Боже мой, где ты? Тебя выпустили! Скажи, где ты находишься?» «Я в бистро». «Оставь свои шутки, скажи правду, где ты?» «Я нахожусь в бистро». «Но где? Где? Значит, ты не в тюрьме? Где ты пропадал? Твой Морозов, он сказал тебе сущую правду. Он даже не сказал мне, куда тебя отправили, иначе я бы тут же...» «Потому он и не сказал тебе всего, так лучше». «Почему ты звонишь из бистро? Почему не приехал ко мне?» «Я не могу приехать, у меня совсем нет времени». Еле уговорил полицейского задержаться здесь на минутку. «Жоан, не сегодня, а завтра меня доставят к швейцарской границе». И Равик посмотрел через стекло телефонной будки. Полицейский, прислонившись к стойке, с кем-то разговаривал. «Я сразу же вернусь оттуда». Он выдержал паузу. «Жоан, я еду к тебе немедленно. Скажи только, где ты?» «Не успеешь. До меня полчаса езды, а остались считанные минуты. Задержи полицейского, дай ему денег. Я привезу с собой деньги». «Нет, Жоан, не надо. Так проще, так лучше». Он слышал в трубке ее дыхание. «Ты не хочешь меня видеть?» Это было невыносимо. «Не следовало звонить», — подумал он. «Разве можно что-нибудь объяснить, когда не смотришь друг другу в глаза? Я ничего так не хочу, как увидеть тебя, Жоан». «Тогда приезжай. Приезжай вместе с полицейским. Это невозможно. Нам пора кончать разговор. Скажи лучше, что ты сейчас делаешь? Не понимаю, о чем ты спрашиваешь? Я разбудил тебя. Как ты одета? Я еще в постели, очень поздно вернулась домой. Могу быстро одеться и сразу же приехать. Поздно вернулась домой. Что ж, правильно, все идет своим чередом, даже когда тебя сажают в тюрьму. Как скоро все забывается. Постель, сонная Жоан, волосы, буйно разметавшиеся на подушке, на стульях чулки, белье, вечернее платье. Все это мелькает перед глазами. Запотевшее от дыхания стекло телефонной будки. Где-то бесконечно далеко голова полицейского, точно рыба в аквариуме. Равик с трудом взял себя в руки. «Мне пора кончать разговор, Жоан». Он услышал ее срывающийся голос. «Но ведь это невозможно. Ты не можешь уйти просто так, и я совсем не буду знать, где ты и что с тобой». Выпрямилась в постели, отбросила подушку. В руке телефонная трубка, как оружие самозащиты и как враг. Ее плечи, ее глубокие, потемневшие от волнения глаза. «Не на войну же я ухожу. Просто я должен съездить в Швейцарию и скоро вернусь. Вообрази, будто я бизнесмен и хочу продать Лиге наций крупную партию пулеметов. Когда ты вернешься, все начнется сначала. Я умру от страха. Повтори еще раз, что ты сказала». «Да, умру». В ее голосе зазвучали гневные нотки. «Обо всем я узнаю последний. Вебер может тебя посещать. Я не могу. Морозову ты звонил. Мне нет, а теперь ты и вовсе уходишь». «Боже мой», — сказал Равик. «Не будем ссориться, Жоан». «А я и не думаю ссориться. Я лишь говорю то, что есть». «Ладно, мне пора кончать разговор. До свидания, Жоан».
«Равик!» — крикнула она. «Равик!»
«Что, Жоан?»
«Возвращайся.
Без тебя я пропаду. Я вернусь».
«Да, да».
«До свидания, Жоан. Я скоро вернусь». Равик постоял с минуту в тесной и душной будке. Потом заметил, что все еще держит трубку в руке. Он открыл дверь. Полицейский взглянул на него. «Поговорили?» — спросил он с добродушной усмешкой. «Да». Они снова сели за столик. Равик допил свой коньяк. «Не надо было звонить», — подумал он. «До этого я был спокоен, а теперь все во мне перевернулось». Да и что мог дать телефонный разговор? Ровно счетом ничего. Ни мне, ни Жоан. Его так и подмывало вернуться в будку, позвонить снова и сказать все, что он, собственно, хотел сказать. Объяснить, почему он не может увидеться с ней. Объяснить, что он не хочет показаться в таком виде. Предстать перед ней в обличии грязного арестанта. «Пожалуй, нам пора идти», — сказал полицейский. «Пошли». Равик подозвал кельнера. «Дайте мне две бутылки коньяку, газеты, какие у вас есть, и 10 пачек капорал. И принесите счет». Он посмотрел на полицейского. «Вы мне позволите взять все это в тюрьму?» «Человек есть человек», — ответил полицейский. Кельнер принес коньяк и сигареты. «Откупорьте, пожалуйста», — попросил Равик, аккуратно рассовывая пачки сигарет по карманам. Бутылки он заткнул пробками так, чтобы их можно было открыть без штопора, и сунул во внутренний карман пальто. «Ловко это у вас получается», — сказал полицейский. «Привычка, как ни прискорбно. Скажи мне кто-нибудь в детстве, что на старости лет я буду снова играть в индейцев, ни за что бы не поверил». Поляк и писатель страшно обрадовались коньяку. Водопроводчик спиртного не признавал. Он пил только пиво и уверял, что лучшего, чем в Берлине, пива нигде не найти. Равик лежал на койке и читал газеты. Поляк не читал, он вообще не знал ни слова по-французски. Он курил и был счастлив. Ночью водопроводчик расплакался. Равик проснулся от сдавленных всхлипываний и лежал неподвижно, уставившись в маленькое оконце, за которым мерцало бледное небо. Он не мог уснуть даже после того, как водопроводчик утих. «Слишком хорошо жил раньше», — подумал он. «Всего было вдоволь. Теперь все исчезло. Вот и тоскует». Равик возвращался с вокзала грязный и усталый. 13 часов он провел в душном вагоне среди людей, от которых несло чесноком, среди охотников с собаками, женщин, державших на коленях корзины с курами и голубями, а до этого он находился 3 месяца на границе. Вечерело. Какое-то странное поблескивание в сумерках привлекло его внимание. Ему показалось, что вокруг Ронпуэн расставлены зеркала, улавливающие и отражающие скудный свет поздних майских сумерек. Он остановился и вгляделся пристальнее. Это и в самом деле были зеркальные пирамиды. Длинной вереницей призраков тянулись они за клумбами тюльпанов. «Что это такое?» — спросил он садовника, разравнивавшего свежевскопанную клумбу. «Зеркала», — ответил тот, не поднимая глаз. «Сам вижу, что зеркала, но до моего отъезда из Парижа я их не видел». «Давно это было?» 3 месяца назад. 3 месяца. Их поставили на прошлой неделе по случаю приезда английского короля. Пусть себе глядится. Кошмар», — сказал Равик. «Согласен», — ответил садовник без всякого удивления. Равик пошел дальше. 3 месяца, 3 года, 3 дня. Что такое время? Все и ничто. Каштаны уже в цвету, а тогда на них не было ни листочка. Германия опять нарушила договоры и полностью оккупировала Чехословакию. Эмигрант Иозеф Блюменталь в припадке истерического хохота застрелился перед дворцом Лиги наций в Женеве. Сам он за это время перенес воспаление легких, и болезнь все еще дает себя знать. Тогда он находился в Бельфоре и носил фамилию Гюнтер. И вот он снова в Париже. И вечер мягок, как грудь женщины. И, кажется, иначе и не может быть. Все принимается со спокойствием обреченности, этим единственным оружием беспомощности. Небо всегда и везде остается одним и тем же, распростертое над убийством, ненавистью, самоотверженностью и любовью. Наступает весна, и деревья бездумно расцветают вновь, приходят и уходят сливово-синие сумерки, и нет им дела до паспортов предательства, отчаяния и надежды. Как хорошо снова оказаться в Париже, не спеша идти по улице, окутанной серебристо-серым светом, ни о чем не думать. На чего же он хорош, этот час, еще полный отсрочки, полный мягкой расплывчатости. И эта грань, где далекая печаль и блаженно-счастливое ощущение того, что ты еще просто жив, сливаются воедино, как небо и море на горизонте. Первый час возвращения, когда ножи и стрелы еще не успели вонзиться в тебя. Это редкое чувство единения с природой, ее широкое дыхание, идущее далеко и издалека, это пока еще безотчетное скольжение вдоль дороги сердца мимо тусклых огней фактов, мимо крестов, на которых распято прошлое, и колючих шипов будущего, цезура, безмолвное парение, короткая передышка, когда весь открывшись жизни, ты замкнулся в самом себе. Слабый пульс вечности, подслушанный в самом быстротечном и приходящем. Морозов сидел в пальмовом зале отеля «Интернациональ». Перед ним стоял графин вина. «Борис, здорово, старина», — сказал Равик. «Кажется, я попал как нельзя более кстати. Это Вувре?» «Оно самое. Урожай 34-го года. Сладкое и густое. Хорошо, что ты вернулся. Сколько ты отсутствовал?» «Месяца три». «Да, на этот раз дольше, чем обычно». Морозов позвонил в старомодный настольный колокольчик, похожий на тех, какими звонят служки в деревенских церквах. В катакомбе провели электричество, но электрических звонков там не было, да и вряд ли стоило их заводить. Эмигранты вообще старались привлекать к себе поменьше внимания. «Как тебя теперь зовут?» — спросил Морозов. «По-прежнему Равик. Полиции я известен под другими именами. Называю себя Воциком, Нойманом, Гюнтером. Не знаю почему, но фамилия Равик мне особенно нравится. Не хочу с ней расставаться. Каприз. Они не пронюхали, что ты жил в нашем отеле?»
«Конечно, нет».
«Ясно. А то непременно устроили бы облаву. Можешь опять остановиться здесь. Твоя комната свободна». «Хозяйка знает обо всем?»
«Нет, никто ни о чем не знает. Я сказал, что ты уехал в Руан. Твои вещи у меня в комнате».
Появилась официантка с подносом. «Клариса, принеси рюмку для мсье Равика», — сказал Морозов.
«Ах, это вы, мсье Равик!» — зубы девушки сверкнули в улыбке. «Снова к нам? Я не видела вас больше полугода, мсье».
«Всего каких-нибудь 3 месяца, Клариса».
«Не может быть! А я-то думала, что прошло полгода».
Она ушла. Вскоре появился кельнер в засаленном кителе с бокалом в руке. Он обходился без подноса, так как работал в катакомбе давно и мог позволить себе такую вольность. По его лицу Морозов понял, что сейчас последуют ненужные расспросы, и предупредил его. «А ну-ка, Жан, скажи, сколько отсутствовал мсье Равик? Только смотри, не ошибись».
«Что вы, мсье Морозов, неужели вы думаете, что я этого не помню? Я помню все с точностью до одного дня. С тех пор прошло ровно...» Он по-актерски выдержал паузу, улыбнулся и докончил. 4,5 недели.
«Верно», — отозвался Равик, прежде чем Морозов успел что-либо сказать.
«Верно», — повторил Морозов.
«Но еще бы, я никогда не ошибаюсь».
Жан исчез. Не стоило его разочаровывать, Борис.
Ты прав, не стоило. Я только хотел показать тебе, что время, ставшее прошлым, утрачивает в сознании людей всякую реальность. Оно утешает, пугает и внушает безразличие. Поручика Бельского из Преображенского гвардейского полка я потерял из виду в Москве в 1917 году. Но мы были друзьями. Он бежал на север через Финляндию, мой путь лежал через Маньчжурию и Японию. Когда мы встретились с ним через 8 лет, мне казалось, что в последний раз я видел его в 1919 году в Харбине, а он утверждал, что это было в 1921 году в Хельсинки. Разница в 2 года и в несколько тысяч километров.
Морозов разлил вино по бокалам. «Ну... а тебя тут все-таки узнают. Ты не почувствовал себя, как на родине?» Равик выпил. Вино было легким и холодным. «В Швейцарии я однажды оказался совсем близко от немецкой границы», — сказал он. «Прямо рукой подать.
неподалеку от Базеля. Одна сторона шоссе швейцарская, другая немецкая. Я стоял на швейцарской стороне и ел вишни, а косточки сплевывал в Германию. Я от этого ты почувствовал себя ближе к родине? Нет, никогда я не был так далек от нее. Морозов усмехнулся. Понимаю. Как тебе жилось? Как всегда. Но мне стало гораздо труднее. Охрана границы усилена. Меня поймали один раз в Швейцарии, другой раз во Франции. А почему ты не давал знать о себе? Не знал, что удалось разнюхать полиции. На них иногда находят. Зачем подвергать опасности других? Ведь все наши алиби, в конце концов, не так уж безупречны. Лучше придерживаться старого солдатского правила — залечь и не шевелиться. А ты ждал писем? Я-то не ждал. Равик посмотрел на него. Письма, — сказал он. Что письма? Какая от них польза? Никакой. Равик достал из кармана пачку сигарет. Странно, как все меняется в твое отсутствие. Не выдумывай, — возразил Морозов. Я вовсе не выдумываю. Всегда хорошо там, где нас нет. Вернешься на старое место, и все тебе кажется другим, а потом принимает прежний вид. Иной раз да, а иной раз и нет. Ты выражаешься довольно туманно, но хорошо, что ты так просто ко всему этому относишься. Сыграем в шахматы. Профессор, мой единственный достойный противник, умер. Леви уехал в Бразилию. Ему там обещают место кельнера. Ныне жизнь несется дьявольски быстро, ни к чему не следует привыкать. Верно, не следует. Морозов внимательно посмотрел на Равика. Ты меня, кажется, не так понял. И ты меня тоже. А не уйти ли нам из этой пальмовой могилы? Я не был здесь 3 месяца, но тут по-прежнему воняет кухней, пылью и страхом. Когда тебе надо быть в Шахерезаде? Сегодня я вообще туда не пойду, у меня свободный вечер. Вот и хорошо. Равик едва заметно улыбнулся. Вечер светской изысканности, вечер старой России и больших бокалов. Пойдешь со мной? Нет, надо отдохнуть. Несколько ночей почти не спал, во всяком случае спал неспокойно. Давай уйдем отсюда и посидим где-нибудь еще часок. Давно этого со мной не было. «Как? Снова в Увре?» — спросил Морозов. Они сидели за столиком перед кафе «Колизей». «Что с тобой, старина? Ведь вечер только начинается, самое время пить водку!» «Ты прав. И все-таки выпьем в Увре. Меня это вполне устроит». «Что с тобой? Возьми хотя бы коньяку!» Равик отрицательно покачал головой. «По случаю приезда, братец, полагается в первый же вечер надраться до чертиков», — заявил Морозов. «Кому нужен этот героизм, трезво смотреть в лицо печальным теням прошлого?» «Я вовсе не смотрю им в лицо, Борис, я просто потихоньку радуюсь жизни». Равик видел, что Морозов не верит ему, но убеждать не хотелось. Он сидел за столиком у края тротуара, пил вино и спокойно глядел на вечернюю толпу. Пока он находился вне Парижа, все представлялось ясным и отчетливым. Теперь же все затуманилось, стало блеклым и вместе с тем красочным. Все куда-то скользило, вызывая приятное головокружение, как у человека, который слишком быстро спустился с гор в долину и слышит все звуки, как сквозь вату. «Ты куда-нибудь заходил до того, как пришел в отель?» — спросил Морозов. «Нет».
Вебер несколько раз справлялся о тебе. Я позвоню ему. Что-то ты мне не нравишься. Расскажи, что с тобой было?
Ничего особенного. Граница около Женевы охраняется очень строго. Пытался перейти сначала там, потом около Базеля. Оказалось, не легче. В конце концов, все же удалось. Простудился. Ночь под открытым небом. Снег, дождь. Но иначе было нельзя. Схватил воспаление легких. В Бельфоре один врач устроил меня в больницу. Втайне от персонала. Потом я 10 дней жил у него дома. Надо будет послать ему деньги. Сейчас ты здоров?
Относительно.
Потому и водки не пьешь. Равик улыбнулся. Зачем весь этот разговор? Я немного устал. Мне надо снова привыкать ко всему. Это действительно так. Странно, как много думает человек, когда он в пути, и как мало, когда возвратился. Морозов протестующе поднял руку. «Равик», — сказал он отеческим тоном, — «ты разговариваешь с твоим отцом Борисом, знатоком человеческого сердца. Не виляй и спрашивай. Пусть все поскорее останется позади».
«Хорошо. Где же он?»
«Не знаю. Уже несколько недель я ничего не знаю о ней, даже не видел ее».
«А до того?»
«Вначале она еще спрашивала о тебе, потом перестала. В Шахерезаде она больше не служит?»
«Нет.
Вот уже 5 недель, как не поет у нас. Потом заходила раза 2 и больше не появлялась.
Ее нет в Париже?»
«Думаю, что нет. По крайней мере, так мне кажется. Иначе я встречал бы ее в Шахерезаде. А тебе известно, что она сейчас делает?»
«По-моему, снимается в каком-то фильме. Во всяком случае, так она сказала гардеробщице. В общем, сам понимаешь, оправдание всегда найдется. Был бы предлог».
«Предлог? Вот именно», — угрюмо подтвердил Морозов. «А что же еще, Равик? Ты ждал другого?»
«Признаться, ждал».
Морозов замолчал. «Ждать и знать — разные вещи», — заметил Равик.
«Так рассуждают только жалкие романтики. Выпей чего-нибудь покрепче, брось ты эту водичку. Ну, возьми хотя бы кальвадос».
«Только не кальвадос.
Коньяк, если это тебя утешит.
А, впрочем, можно и кальвадос».
«Ну, наконец-то», — сказал Морозов.
Сябры, ви слухали сторінки роману Ереха Марії Ремарка «Триумфальна арка». Читав заслужений артист Республіки Білорусь Владимир Рогавцов.